Глава 34. Вода в реках стояла высоко, и лодка птицей неслась по течению. Плавание прошло благополучно и быстро. Благодаря стремительному течению оно отняло втрое меньше времени, чем потребовалось бы на тот же путь, если совершить его по суше. Следуя по рекам, которые, как жилы в теле, все сообщаются с более крупными жизненными артериями, лодка вскоре вошла в русло главной реки Западных Штатов и успешно причалила у самых дверей отчего дома Инесс. Нетрудно представить себе радость дона Аугустина и смущение достойного отца Игнасио. Первый плакал и возносил благодарение небесам. Второй возносил благодарение небесам, но не плакал. Добросердечные провинциалы были так счастливы, что не возникло никаких щекотливых вопросов в связи с нежданным этим возвращением. В обществе установилось согласное мнение, что невеста Миддлтона была похищена каким-то негодяем и возвращена своим друзьям земными средствами. Да, конечно, нашлись и скептики, не очень этому поверившие, но своим сомнениям они предавались втихомолку с той гордой и одинокой отрадой, какую находит скупец, созерцая свои всевозрастающие бесполезные сокровища. Чтобы доставить достойному священнику занятие по душе, Миддлтон поручил ему соединить браком Поля и Эллен. Бортник согласился на это, так как видел, что все его друзья придают большое значение церковному обряду. Но вскоре затем он повез новобрачную в Кентукки под тем предлогом, что надо соблюсти обычай и навестить многочисленных ховеров. Там он не преминул должным порядком осветить брак у одного своего знакомого судьи, ибо не слишком верил в прочность брачных цепей, скованных чернорясниками папской державы. Эллен, рассудив, что, пожалуй, и впрямь нужны особые меры, чтобы удержать столь необузданного человека в супружеских узах, не стала возражать против этих двойных оков, и все стороны были удовлетворены. Положение, приобретенное Миддлтоном в городе, благодаря женитьбе на дочери такого крупного землевладельца, как дон Аугустин, равно как его личные заслуги, привлекли к нему внимание начальства. Ему стали часто доверять ответственные посты, что, в свою очередь, возвышало его в мнении общества и делало влиятельным лицом. Бортник был первым, кому он стал оказывать покровительство. 23 года назад в тех областях еще сохранялись патриархальные нравы, и было нетрудно подыскать для Поля занятия, отвечавшие его способностям. Миддлтон и Инесс нашли в Эллен ревностную союзницу, сумевшую умно и тактично поддержать их старания. И с течением времени влияние друзей и жены во многом изменило к лучшему характер бортника. Поль Ховер сделался вскоре арендатором земельного участка, потом преуспевающим сельским хозяином, а через некоторое время получил должность в муниципалитете. Этому неизменному жизненному успеху сопутствовало, как нередко можно наблюдать в нашей республике, и духовное облагораживание. Человек стремится к образованию, исполняется чувством собственного достоинства. Он поднимается шаг за шагом, и его жена с глубокой материнской радостью видела, что ее детям уже не грозит опасность вернуться к тому состоянию, из которого выбились их мать и отец. В настоящее время мистер Ховер является членом одного из низших законодательных органов штата, где прожил долгие годы, и он даже славится своими речами, способными развеселить почтенный и скучный синклит. К тому же они основаны всегда на практическом знании и ценны тем, что помогают разрешению вопросов применительно к местным условиям, а это как раз то, чего частенько не хватает многим хитроумным, тонко разработанным теоретическим рассуждениям, какие можно ежедневно услышать в подобных собраниях из уст иного ретивого законодателя. Однако эти счастливые достижения явились плодом многих усилий и долголетнего труда. Миддлтон, соответственно, разницы в их образовании, был избран в более высокое законодательное собрание. Он и явился тем источником, из которого мы почерпнули большую часть сведений, легших в основу нашей повести. К этим сообщениям о Поле Ховере и о собственной своей неизменно счастливой жизни он добавил небольшой рассказ про свою последующую поездку в прерии, поскольку этот рассказ дает завершение всему, что ранее прошло перед читателем. Мы почли уместным заключить им наш труд. Через год после описанных событий, поздней осенью, Миддлтон, тогда состоявший еще на военной службе, оказался на Миссури, у излучины неподалеку от селения Пауни. Непосредственные служебные обязанности оставили ему свободное время, и вот, поддавшись на уговоры Поля Ховера, который был в его отряде, он решил с ним вместе съездить верхом в прерию, навестить предводителя племени и узнать о судьбе своего друга-траппера. Так как Миддлтон по своему чину и посту мог на этот раз взять с собой охрану, поездка прошла, правда, с известными лишениями и тяготами, как всякое путешествие по дикому краю, но без тех опасностей и треволнений, какими было отмечено его первое знакомство с прерией. Подъехав ближе к цели, он отправил в деревню волков гонца, индейца из дружественного племени, чтобы заранее оповестить друзей о своем прибытии с отрядом, и продолжал путь не торопясь, так как обычай требовал, чтобы весть успела его опередить. К удивлению путешественников, на нее не последовало ответа. Проходил час за часом, мили за мили оставались позади, а все не было никаких признаков, позволяющих ждать почетного или хоть просто дружеского приема. Наконец отряд, во главе которого скакали Миддлтон и Поль, спустился с высокого плато в плодородную долину, где лежала деревня волков Пауни. Солнце заходило, и полотнище золотого света простерлось над тихой равниной, придавая ей краски и оттенки невообразимой красоты. Еще сохранилась летняя зелень, и табуны лошадей и мулов мирно паслись на широком, естественном пастбище под неусыпным надзором мальчиков в Пауне. Поль высмотрел среди животных характерную фигуру Азинуса. Гладкий, раскормленный, преисполненный довольства, осел стоял, опустив уши, смежив веки, и, как видно, погрузился в раздумье о необычайной приятности своей новой, бестягостной жизни. Следуя своим путем, отряд проехал невдалеке от одного из этих бдительных юных сторожей, которым племя доверило охрану своего основного богатства. Услышав конский топот, мальчик поглядел на всадников, однако не выказал ни любопытства, ни тревоги, и тут же опять направил взгляд туда, куда смотрел перед тем, в ту сторону, где, как знали путешественники, находилась деревня. «За всем этим что-то кроется», — пробормотал Миддлтон, несколько обиженный. В необычном поведении индейцев он усмотрел нечто оскорбительное не только для своего ранга, но и лично для себя. Мальчишка слышал о нашем приезде, иначе он непременно помчался бы известить племя, а между тем он едва удостоил нас взглядом. «Осмотрите-ка ружья, ребята. Возможно, будет полезно, чтобы дикари чувствовали нашу силу». — На этот счет, капитан, вы, я думаю, ошибаетесь, — возразил Поль. — Если можно встретить верность в прериях, то вы ее найдете в нашем старом приятеле твердом сердце. Да и нельзя судить об индейце, применяя к нему ту же мерку, что и к белому. Смотрите, нами вовсе не пренебрегли. Вон едут все-таки люди встречать нас, хотя их совсем немного, и они не в параде. Поль был дважды прав. Вдалеке из-за рощицы выехали несколько всадников и направились по равнине навстречу гостям. Продвигались они медленно, с достоинством. Когда они подъехали ближе, стало видно, что это вождь волков в сопровождении 12 молодых воинов Пауни. При них не было оружия, как не было на них убора из перьев и других украшений, которые индеец, принимая гостя, надевает в знак уважения к нему, а не только как свидетельство собственной своей значительности. Отряды обменялись приветствиями, дружескими, но довольно сдержанными, с обеих сторон. Миддлтон, заботясь как о собственном достоинстве, так и о престиже своего правительства, заподозрил нежелательное влияние канадских агентов и, желая поддержать авторитет той власти, которую представлял, он мнил себя обязанным высказывать высокомерие, далекое от его истинных чувств. Труднее было разобраться, какие побуждения владели индейцами, спокойные и величавые, но не холодные. Они являли пример любезности, соединенной со сдержанностью, которую тщетно пытался перенять иной дипломат самого утонченного королевского двора. Так держались оба отряда, продолжая свой путь к селению. Пока ехали, Миддлтон успел обдумать все пришедшие ему на ум возможные причины этого странного приема. Хотя при нем был штатный переводчик, Пауни выразили свое приветствие таким образом, что обошлись без его помощи. 20 раз капитан поднимал глаза на своего былого друга, стараясь прочесть выражение его сурового лица. Однако все попытки, все догадки оставались равно бесплодными. Взор твердого сердца был недвижен, спокоен и немного озабочен, но непроницаемый. Он не отражал и тени каких-либо душевных движений. Вождь не заговорил сам и, видно, не был расположен вызвать на разговор гостей. Миддлтону ничего не оставалось, как поучиться выдержке у своих спутников и ждать, когда объяснение придет своим чередом. Наконец они приехали в деревню, и он увидел, что ее обитатели собрались на открытом месте, выстроившись, как всегда, сообразно с возрастом и положением каждого. В целом они составили круг, в центре которого сидело человек 10-12 главных вождей. Твердое сердце, приблизившись, взмахнул рукой, и когда круг раздвинулся, проехал в середину вместе со всеми своими спутниками. Здесь они спешились. И как только увели коней, чужеземцы увидели вокруг 1000 смуглых лиц, важных, спокойных, но озабоченных. Миддлтон обвел их глазами в нарастающей тревоге. Ни кличем, ни пением, ни возгласами не приветствовал его народ, с которым год назад он расставался с сожалением. Его беспокойство, чтобы не сказать опасения, разделяли и все его спутники. Тревогу в их глазах постепенно сменила суровая решимость. Каждый молча поправил свое ружье и проверил, в порядке ли прочие снаряжения. Однако хозяева не выказали в ответ тех же признаков враждебности. Твердое сердце кивком пригласил Миддлтона и Поля следовать за ним и подвел их к группе людей, занимавших центр круга. Здесь они нашли разрешение загадки, породивший в них столь естественные опасения. В грубом подобии кресла, устроенном так, чтобы тело могло легко сохранить прямое, но покойное положение, сидел траппер. С первого же взгляда его друзья поняли, что старик призван, наконец, уплатить последнюю дань природе. Глаза остекленели и казались незрячими, потому что в них не отражалась мысль. Лицо несколько осунулось против прежнего, и резче заострились его черты. Но этим, если судить по внешним признакам, и ограничивалась как будто вся перемена. Наступающую кончину нельзя было приписать какой-либо определенной болезни, это было постепенное и тихое угасание физических сил. Правда, жизнь еще не совсем покинула тело. но временами она как будто уж совсем готова была отлететь, а потом, казалось, опять возвращалась в недвижное тело, не желая отступиться от прав на это свое вместилище, не подточенное ни пороком, ни болезнью. Старик был посажен таким образом, чтобы свет заходящего солнца падал прямо на него, на его величавое лицо. Голова его была обнажена, и длинные пряди поредевших седых волос развивались на вечернем ветру. На коленях у него лежало ружье, а прочие охотничьи принадлежности размещены были рядом у него под руками. В ногах у него лежала собака, припавшая к земле головой, как будто во сне. Поза ее была свободна и естественна, и только со второго взгляда Миддлтон разобрал, что видит не Гектора, а его чучело, которому индейцы искусно и любовно сумели придать совсем живой вид. Его собственная собака, собака Миддлтона, играла поодаль с маленьким сыном Тачичены и матери. Сама мать стояла тут же, держа на руках второго своего младенца, который мог похвалиться происхождением от славного корня, ибо его отцом был никто другой, как твердое сердце. Дед его, Лебалафре, сидел близ умирающего, и весь его вид говорил, что ему уже недолго ждать конца. Все остальные в середине круга были тоже глубокие старики, как видно, подошедшие поближе, чтобы наблюдать, как справедливый и бесстрашный воин отправляется в свой самый далекий поход. За всю свою жизнь, деятельную, отмеченную постоянным самоограничением, старик нашел награду в мирной и тихой смерти. Силы, можно сказать, не изменяли ему до самого конца, а их упадок, когда наступил, был и быстрым, и безболезненным. Всю весну траппер еще выходил с племенем на охоту, но к началу лета ноги вдруг отказались служить, его тело быстро слабело, а с ним и умственные способности. Пауни думали уже, что скоро лишатся мудрого советника, которого научились любить и уважать, но лампада жизни, чуть мерцая, все не хотела угаснуть. В утро того дня, когда прибыл Миддлтон, к умирающему, казалось, вернулась вся его прежняя сила. Он, как бывало, не скупился на полезные наставления и временами, узнавая, останавливал глаза на ком-либо из друзей, но это было как бы последнее прощание, с которым обратился к миру живых тот, чей дух уже считали отлетевшим, хотя в теле еще теплилась жизнь. Подведя своих гостей к умирающему, твердое сердце помолчал с минуту, не только для приличия, но и в искренней печали. Затем слегка наклонился и спросил: «Слышит мой отец слова своего сына?» «Говори», — ответил траппер глухо, но в окружающей тишине его слова прозвучали с отчетливостью, от которой становилось страшно. «Я покидаю селение волков. И скоро буду так далеко, что твой голос не дойдет до меня. Пусть мудрый вождь не тревожится, отправляясь в путь», — продолжал твердое сердце, в искреннем горе забывая, что другие ждут, когда и им можно будет обратиться к его названному отцу. «100 волков будут очищать его тропу от терновника. Пауни, я умираю, как жил христианином», — снова заговорил траппер с такой силой в голосе, что слушавшие встрепенулись точно при звуке трубы, когда ее призывы, сперва лишь еле доносившиеся из глухой дали, вдруг свободно разнесутся в воздухе. «Как пришел я в жизнь, так я хочу и уйти из жизни. Человеку моего племени не нужно ни коня, ни оружия, чтобы предстать пред великим духом. Он знает, какого цвета моя кожа и сообразно с тем, как был я одарен будет он судить меня за мои дела. Мой отец расскажет моим молодым воинам, сколько сразил он мингов и какие совершал он дела доблести и справедливости, чтобы они научились ему подражать. Хвастливый язык не слушают в небе белого человека, — торжественно возразил старик. Великий дух видел все, что я делал. Глаза его всегда открыты. Что было сделано хорошо, он запомнил. Неправые мои дела он не забудет наказать, хотя наказывает он милосердно. Нет, сын мой, бледнолицый не может петь перед Богом хвалы самому себе и надеяться, что Бог их примет. Несколько разочарованный, молодой предводитель племени скромно отступил, пропуская к умирающему воинов, вновь прибывших. Миддлтон взял искудалую руку траппера и срывающимся голосом назвал себя. Старик слушал, как слушает человек, чьи мысли заняты совсем другим предметом. Но когда дошло до его сознания, кто с ним говорит, в его померкших глазах отразилась радость узнавания. «Я надеюсь, ты не забыл тех, кому ты оказал большую помощь», — сказал в заключении Миддлтон. «Мне было бы горько думать, что я не удержался в твоей памяти». «Я мало что забыл из того, что видел», — возразил траппер. «Я у завершения длинной череды тяжелых дней, но нет среди них ни одного, от которого я хотел бы отвести глаза. Я помню и тебя, и всех твоих спутников, и твоего деда, того, что был раньше тебя. Я рад, что ты вернулся в прерию, потому что мне нужен человек, говорящий на моем родном языке, а торговцам в этих краях нельзя доверять. Можешь ты исполнить одну просьбу умирающего старика?» «Скажи только что, — ответил Миддлтон, — все будет сделано. Это далекий путь, чтобы посылать такие пустяки, — продолжал старик. Он говорил отрывисто, с остановками, не хватало сил и дыхания. Путь далекий и тяжелый, но доброту и дружбу забывать нельзя. Есть селение в горах Отсега. Я знаю это место, — перебил Миддлтон, видя, что тому все труднее говорить. Скажи, что нужно сделать. Возьми это ружье, сумку для пуль, рог и пошли человеку, чье имя проставлено на замке ружья. Один торговец вырезал мне буквы ножом, потому что я давно собирался послать другу в знак моей любви. Будет послано. Что-то хотел бы еще? Мне больше нечего завещать. Свои капканы я отдаю моему сыну, индейцу, потому что он добр и верно держит слово. Пусть он станет предо мной. Миддлтон объяснил вождю, что сказал траппер, и отошел, уступив ему место. «Пауни», — продолжал старик, меняя язык, как он это делал обычно, в зависимости от того, к кому обращал он свои слова, а иногда и в соответствии с выражаемой мыслью, «есть обычай у моего народа, чтобы отец давал благословение сыну перед тем, как закроет навеки глаза. Свое благословение я даю тебе, прими его, потому что молитвы христианина никогда не сделают тропу справедливого воина к блаженным прериям ни длинней, ни тернистей. Не знаю, встретимся ли мы когда-нибудь вновь. Есть много различных преданий о месте, где обитают добрые духи. Не пристало мне, хоть я старый опытен, выставлять свое мнение против мнения целого народа. Ты веришь в блаженные прерии. Я разделяю веру моих отцов. Если верно и то, и другое, мы расстаемся навеки. Но если окажется, что под разными словами скрыт один и тот же смысл, то мы еще будем стоять рядом, Пауни, пред лицом вашего Ваконды, который будет никем иным, как моим Богом. Можно многое сказать в пользу обеих вер, потому что каждая, видно, хороша для своего народа, и это, несомненно, так и было предназначено. Боюсь, я был не во всем таков, каким должен быть белому человеку. Недаром мне жаль навсегда расстаться с ружьем и с радостями охоты. Вся вина за это лежит на мне самом, потому что не он здесь в ответе. — Да, Гектор, — продолжал он, стараясь нащупать уши собаки, — наконец пришло нам время разлучиться, песик. Охота будет долгая. Ты был честной и смелой собакой и верной. Ты не можешь, Пауни, заколоть собаку на моей могиле, потому что христианский пес, где пал, там и лежать ему вовек. Но из любви к ее хозяину ты будешь добрым к ней, когда я умру. Слова моего отца вошли в мои уши, — ответил твердое сердце и почтительным жестом выразил свое согласие. — Слышишь, песик, что обещал вождь? — спросил траппер, стараясь привлечь внимание того, что ему представлялось с его собакой. Не встретив ответного взгляда, не услышав дружеского тявканья, старик попробовал засунуть пальцы между холодных губ. И тогда правда молнией пронзила его мысль, хотя обман еще не раскрылся ему во всей полноте. Откинувшись в своем кресле, он поник головой, как под тяжелым и нежданным ударом. Пока он был в забытьи, два молодых индейца поспешили унести чучело с той тонкостью чувства, которое толкнуло их на благородный обман. «Собака мертва», — прошептал траппер после долгого молчания. «Собакам, как и человеку, отмерен срок. Гектор честно прожил свою жизнь». «Капитан», — добавил он, силясь поманить рукой Миддлтона, — «я рад, что ты приехал, потому что эти индейцы, они добры и благожелательны, как свойственно их природе. Но не те они люди, чтобы как следует похоронить белого человека. Еще я думал об этой собаке у моих ног. Нехорошо, конечно, укреплять людей в мысли, будто христианин может ждать, что встретится на том свете со своей собакой, но все же не будет большой беды, если зарыть останки такого верного друга подле праха его хозяина. Будет, как ты пожелал. Я рад, что ты согласен со мной. Так, чтобы зря не трудиться, положи ты мою собаку у меня в ногах. Илюш, все одно положи бок о бок со мной. Охотнику не зазорно лежать рядом со своей собакой. Обещаю исполнить твою волю. Старик долго молчал, видимо, задумавшись. Временами он грустно поднимал глаза, как будто хотел снова обратиться к Миддлтону, но оказалось какое-то чувство, может быть, застенчивость, каждый раз не давало ему заговорить. Видя его колебания, капитан ласково спросил, не надо ли сделать для него еще что-нибудь. — Нет у меня ни одного родного человека на всем широком свете, — ответил траппер. — Умру я, и кончится на том мой род. Мы не были никогда вождями, но всегда умели честно прожить свою жизнь с пользой для людей. В этом, надеюсь, нам никто не откажет. Мой отец похоронен у моря, а кости сына побелеют на прериях. Скажи, где он был погребен, и твое тело будет покоиться рядом с ним, — перебил его Миддлтон. — Не нужно, капитан. Дай мне мирно спать там, где я жил, там, куда не доносится шум поселений. Все же я не вижу надобности, чтобы могила честного человека пряталась, точно индеец, в засаде. Я уплатил одному каменотесу в поселениях, чтобы он на могиле моего отца поставил в головах камень с высеченной надписью. Обошлось это мне в 12 бобровых шкурок, и сделано было на славу, искусно и затейливо. Вот он и говорит каждому, кто бы ни пришел, что лежит под ним тело христианина, звавшегося так-то и так-то, и рассказывает, что делал в жизни этот человек, и сколько прожил лет, и какой он был честный. Когда мы разделались с французами в старой войне, я съездил туда нарочно, чтобы посмотреть, правильно ли все исполнено. И я рад, что могу сказать, каменотес сдержал свое слово. Так ты хотел бы и на свою могилу такой же камень? На мою? Нет, нет. У меня нет другого сына, кроме твердого сердца. А много ли знает индеец о том, как и что принято у белых людей? К тому же... Я и без того перед ним в долгу. Я так мало сделал, пока жил в его племени. Ружье, конечно, покрыло бы цену такой штуки, но я знаю, малый с удовольствием повесит его в своей зале, потому что много оленей и много птиц было подстрелено на его глазах из этого ружья. Нет, ружье должно быть послано тому, чье имя вырезано на замке. Но есть человек, который любит тебя и с радостью осуществит твое желание, чтобы хоть этим доказать свою привязанность. И он не только сам обязан тебе избавлением от многих опасностей, но еще и принял в наследство неоплатный долг благодарности. Будет и на твоей могиле стоять камень с надписью. Старик протянул свою иссохшую руку и с чувством сжал в ней руку капитана. Я так и думал, что ты будешь рад это сделать, но просить мне не хотелось, — сказал он, — ведь ты мне не родственник. Не ставь на нем никаких хвастливых слов, просто имя, умер тогда-то столько-то лет, да что-нибудь из Библии и больше ничего. Тогда мое имя не вовсе пропадет на земле, больше мне ничего не надобно. Миддлтон обещал, и опять последовала тишина, прерываемая только редкими, отрывистыми словами умирающего. Он как будто закончил свои расчеты с миром и только ждал окончательного призыва, чтобы навек уйти. Миддлтон и твердое сердце стали с двух сторон подле него и с печальным вниманием следили, как меняется это лицо. Часа два эти изменения были почти неощутимы. Истонченные временем черты умирающего хранили выражение тихого и благородного покоя. Время от времени он заговаривал, и все это долгое время, торжественно напряженное, Пауни, как один человек, не двигалась с места с чрезвычайной сдержанностью и терпением. Когда старик говорил, все наклоняли головы, чтобы лучше слышать, а когда он смолкал, они, казалось, думали о его словах, оценивая их мудрость. пламя догорало, старик молчал, и были минуты, когда окружающие не знали, жив он или уже отошел. Около часу траппер оставался почти недвижим. Только временами его глаза открывались и закрывались. Когда открывались, их взгляд казался устремленным к облакам, что заволакивали западный горизонт, переливаясь яркими тонами и придавая отчетливость и прелесть красочному великолепию американского заката. И этот час, и спокойная красота этого времени года, и то, что совершалось, все это соединило, чтобы наполнить зрителей торжественным благоговением. Вдруг среди мысли о своем необычайном положении Миддлтон почувствовал, что рука, которую он держал, с невероятной силой стиснула его ладонь, и старик, поддерживаемый своими друзьями, встал на ноги. Он обвел присутствующих взглядом, точно всех приглашая слушать, еще не отживший остаток слабости человеческой, и по-военному, вскинув голову, голосом внятным каждому, он выговорил одно лишь слово — «Здесь!». И полная неожиданность этого движения, и вид величия и смирения, так примечательно сочетавшихся в старческом этом лице, и необычайно звонкая сила голоса на мгновение смутили всех вокруг. Когда Миддлтон и твердое сердце, из которых каждый невольно протянул руку, чтобы старик оперся на нее, снова поглядели на него, они увидели, что тот уже не нуждается в их заботе. Они печально опустили тело в кресло, а Ле Балафре встал и объявил племени, что старик скончался. Голос дряхлого индейца прозвучал как эхо из того невидимого мира, куда только что отлетел кроткий дух траппера. Доблестный, справедливый и мудрый воин уже ступил на тропу, которая приведет его в блаженные поля его народа, — сказал престарелый вождь. Когда Ваконда призвал его, он был готов и тотчас отозвался. Ступайте, дети мои, помните справедливого вождя бледнолицых и очищайте ваш собственный след от терновника. Могилу вырыли под сенью благородного дуба. Она и по сейчас тщательно охраняется волками Пауни, ее часто показывают путешественникам и заезжим торговцам как место, где покоится справедливый белый человек. На ней поставили надгробный камень с простою надписью, как того пожелал сам траппер. Миддлтон позволил себе единственную вольность, добавил слова: «Да не дерзнет ничья рука своевольно потревожить его прах». Конец книги. Март 1994 года. Звукорежиссер Вера Орлова. Читал Вячеслав Герасимов.